Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Друзья, здравствуйте, это Радио «Вера», здесь программа «Светлый вечер», Лиза Горская.
Здравствуйте.
Алексей Пичугин, и с удовольствием представляем вам наших гостей. Сегодня вместе с нами «Светлый вечер» проведут Вера Бабичева.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Вера, заслуженная артистка Армении, актриса театра Том Голомазова и генеральный продюсер тоже театра Том Голомазова Марина Петренко.
Здравствуйте,
Марина, здравствуйте.
Наше досье.
Вера Бабичева родилась в Ленинграде, окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Служит в Московском драматическом театре на Малой Бронной и в творческом объединении мастерских Сергея Голомазова. Преподает актерское мастерство в ГИТИСе. Марина Петренко родилась в Москве, окончила экономический факультет МГУ и факультет иностранных языков и регионоведения. В настоящее время работает над диссертацией в магистратуре. Продюсер и помощник художественного руководителя по связям с общественностью в творческом объединении мастерских Сергея Голомазова и в театре на Малой Бронной.
Очень рады вновь вас видеть в нашей студии, слышать в нашей студии на частоте «Радио Вера». Поговорим сегодня, 1 сентября, о театре и о классике, и о том, насколько важно донести до детей понятие классического произведения через призму театра.
Классического литературного произведения.
Литературного. Ну, а какого еще через театр можно?
Музыки.
А, музыкального, да.
Музыкального, конечно.
Все-таки Том Голомазова драматический театр, правильно?
Поэтому... Ну, он драматический театр, хотя вскоре у нас выйдет музыкальный спектакль.
Ну, вот об этом мы тоже сегодня поговорим.
Об этом я отдельно скажу, да.
Ну, есть такое понятие, очень распространенное, но, тем не менее, уже, наверное, замыленное, очень банальное, то, что классика – это наше все. Как-то в воспитании детей мы всегда, ну, вроде бы как принято ориентироваться на... то, что ребенок обязан прочитать целый набор классических произведений. А если есть такая возможность, то и сходить в театр и посмотреть, как это все интерпретировано на сцене. Вот вы с этим согласны? Или, может быть, театр просто в силу каких-то причин не может дать нам какой-то другой репертуар?
Ну, во-первых, мне не понравилось слово «обязан». Потому что сегодняшние дети... когда они услышат, что они обязаны что-то прочесть,
они не будут
это читать.
Ну, как в том анекдоте, когда «Войну и мир» на машинке перепечатывают.
Совершенно верно.
Я не знаю этого анекдота.
Сидит мужчина, перепечатывает «Войну и мир» на машинке. К нему приходит друг и спрашивает. А это времена глубокого застоя. Ты что делаешь? Говорит, «Войну и мир» перепечатываю. А зачем? Ну, иначе мой не прочитает никогда.
Ну, то есть,
времена если... застоя, 70-е годы, диссидент. Извините, что объясняю анекдот. Лизавете.
Да, просто Алексей видел мой удивленный взгляд. Сам издат, да, конечно.
Сам издат.
Да, тогда он прочитает. Ну, мне кажется, сейчас произошла такая вещь, вы знаете, когда для детей обязательно надо показывать спектакли по классике. Не обязательно только по классике. Можно... И не только по классике, но они должны быть насыщены. Ну, простите, я сама себя перебью. Когда Давайте. Я была маленькая, было проще прийти и сказать. Крошка сын к отцу пришел и спросила Кроха, что такое хорошо, а что такое плохо. Ну и дальше мы объясняли, и наши родители нам объясняли, что такое хорошо и что такое плохо. В школе нам объясняли, что такое... И мы это... В общем, принимали, воспринимали. В результате эволюции, технической революции и прочего, наши дети, а я думаю, что я имею право как-то на эту тему говорить, потому что вот уже 17 лет преподаю в ГИТИСе, и приходят ребята после школы, и потом они на первом и втором курсе пытаются догнать то, о чем они вообще никогда не слышали, и делают они это с удовольствием, потому что в театральный институт все-таки приходят люди с желанием вырасти. Ну, по крайней мере, так получается в мастерской Голомазова.
Не только, я думаю.
Я говорю, я работаю только там, все. И, понимаете, объяснить человеку сейчас, молодому, что такое хорошо и что такое плохо, очень трудно. Потому что, когда я еду в метро и вижу молодежь и не молодежь, уткнувшиеся в телефоны, в гаджеты, во все то, что нас окружает, и меня тоже, я понимаю, что ни на что другое времени нет. Нет привычки. Нет привычки. Вот меня мама учила читать. Она меня учила. Не в смысле учила АБВГД, а учила читать. Я очень рано научилась читать книжки, даже те, которые я не понимала. Но вот сам факт чтения букв, он очень много дает. И сейчас, когда мы встречаемся с очень молодыми зрителями, с очень молодыми абитуриентами, с очень молодыми людьми, и мы понимаем, что они не знают этого, 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 этого. Они не знают, и они ни в чем не виноваты.
Но тут и гаджеты вряд ли виноваты.
Нет, гаджеты не виноваты. Виноваты, наверное, родители, которые тоже сидят в этих гаджетах. А может быть, виновато время, а может быть, виноват ритм.
У нас всегда деревья были зеленее и выше. У нас всегда раньше театр был лучше, чем сейчас.
Я не считаю, что театр всегда был лучше, чем сейчас.
Но следующее же поколение тоже будет говорить, что вот в 90-е, в начале 2000-х театр был, вот это был театр.
Нет, я так не могу сказать.
Не думаете, нет?
Нет, я так не думаю. В каждое время были свои замечательные театры, и были театры, которые я лично, я же говорю от себя, не принимала. Да, в каждое время было... То, что мне давало какой-то катарсис человеческий, подчас женский, мне кажется, сегодняшним молодым юным девам это страшно нужно. Они мечтают так же, как все, всегда, о любви, о верности, о том, чтобы рядом был принц, алые паруса, они о том же мечтают, просто они про это не читали.
А театр может им показать.
Да.
А вот мне... это как... Да, далее.
Извини, далее. Пожалуйста. А мне кажется, они не обязательно мечтают, потому что, чтобы мечтать о чем-то, надо иметь об этом хотя бы минимальное представление. Как ты можешь мечтать о том, чего не знаешь?
Лиз.
А ведь бывает, люди живут без мечты.
Ну, наверное, бывают. Это самое страшное. Наверное, мне повезло, по-моему. И не встречала. Нет, ну я встречала, но я просто с ними не общаюсь. А Бог их знает, может, они живут с мечтой. Просто скрывают.
Все люди живут с мечтой, просто у всех...
Просто у всех разные мечты.
У кого-то материальная мечта, у кого-то очень романтически возвышенные мечты. Зачем ребенку театр?
Зачем ребенку театр, чтобы... Ну вот у нас есть спектакль, простите, да, я перейду к нашим спектаклям. Вот есть спектакль «Княжна Марья». Это прекрасное, совершенно мною любимое произведение, поставленное нашим же учеником Сергеем Посельским по роману Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Ну, надежда, к вашему анекдоту, надежда, что сейчас дети немедленно прочтут весь роман «Война и мир», сложно. Ну, сложно. Во-первых, им делают какие-то адаптированные... тексты.
Ну, типа дайджестов, что ли.
А как было раньше?
Дайджесты.
Девочка читала про...
Я читала.
Девочка читала ту часть, которая про мир. Мальчики читали ту часть, которая про войну.
Ну, разные девочки, разные мальчики, разные как бы... Так нельзя сказать. Ну, конечно, мы выискивали, где там про любовь, где про Наташу, где про Андрея, где про Куракина, как это все происходило. Конечно, а мальчики, наверное, искали какие-то другие вещи. И вдруг сейчас, когда эти молодые люди приходят на спектакль «Княжна Марья», а у нас были совершенно уникальные моменты, когда, например, пришел кадетский корпус. Юноши и девушки, ну, девочки и мальчики, но уже юноши и девушки, они очень сильно отличаются от обычных школьников, особенно девочки. У них всех были косы, они все были немножечко княжны Марьи. Они пришли, все переодели туфельки и сели в зал, и они начали плакать. То, что они не читали, точно, потому что они не знали, чем кончится. Это было видно. Но то, что происходило с этими юными существами, и какие они вышли после спектакля, и как они стояли в конце, утирая слезы, и как мальчики, пряча слезы. Я свидетель этому. Почему я, например, считаю, что этот спектакль, плюс ко всему, со временем, на первую ступень вышла война глазами женщин, глазами княжны Марии, глазами Наташи, глазами странницы, которая ходит по святым местам. Они оказались в войне. И мне кажется, что сегодня, когда ребята это смотрят, а мы ведь все понимаем, что мы живем не в самом благополучном мире, и что нам всем бывает страшно включить телевизор.
Да иногда даже на улицу выйти.
Ну, и об этом я даже не говорю, потому что на улицу выйти просто страшно. Но когда я понимаю, что война идет везде, почти везде, и в этой войне есть дети и женщины, а когда мы понимаем, что мужчины мчатся со всего мира на эту войну, и что-то происходит с ними, и эти женщины их теряют. Вот об этом наш спектакль. И играют это молодые, юные девушки. Да, они уже актрисы, но им 22-23 года. Они почти не отличаются от тех, кто сидит в зале. И тогда им верят. Значит, не случайно мы получили вот эти премии. Это лауреат международного конкурса молодежных спектаклей «Апарт» в Санкт-Петербурге. Потрясающий совершенно был зритель. Мы на Невском играли в Доме искусств, и это было очень здорово. Премия народного артиста Царева за успешное достижение актерской профессии. Премия «Золотой лист» за лучшую женскую роль. Это княжна Мария Юлиана Сапалёва. Но самая главная премия для нас произошла в это лето. Она такая неназванная. Нас пригласили в Ясную Поляну. И мы приехали туда на фестиваль «Сад гениев».
И сдавали этот спектакль в Ясной Поляне.
И мы играли там. Мы играли среди потомков. Мы играли среди людей, которые там живут. Которые вместе с нами были. А на следующий день мы пошли в этот дом, про который мы играли, в котором лежали такие же гантели, которые вчера были на сцене, которые были увешаны фотографиями, почему-то очень похожими на наших ребят. Вот это было, наверное...
Это важное ощущение очень.
Удивительно.
Да. Я думаю, что далеко не каждому актеру, режиссеру удается побывать и поставить спектакль в том месте, о котором произведение.
О котором, да, мы были в Лысых горах.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Итак, друзья, Вера Бабичева, актриса театрального объединения «Мастерские» Сергея Голомазова и генеральный продюсер Том Голомазова Марина Петренко сегодня у нас в гостях, проводит вместе с нами «Светлый вечер». Марин, а вот вы как считаете, зачем детям нужен театр?
Вы знаете, я, когда слушала вот диалог, задумалась о такой вещи. Вот Вера сказала о том, что... когда она была в юношестве, читали, о чем-то мечтали, находили какой-то отклик и находили, что как бы не одиноки в этой мечте. А сегодня вроде как кажется, что мы не читаем и не знаем и живем без мечты. Но даже если мы не читали об этом и не знали никогда, что кто-то это пережил, или, может быть, кто-то об этом мечтал когда-то и оставил какое-то литературное произведение после себя, все равно... Наверное, человеческая природа формирует какой-то некий вакуум внутри нас, какую-то лакуну, и мы подсознательно чувствуем, что нам этого не хватает. И, может быть, сегодня театр нужен для того, чтобы, придя в него, мы вдруг увидели, что мы где-то можем что-то вот чем-то наполнить, то, что в нас пустует. И мне кажется, это очень важно для молодежи, которая несколько дезориентирована сегодня, потому что эта информация, которая сыпется на нас ото всех мест, иногда... просто приводит в панику, и не хочется даже ничего
трогать.
Ну, вот
это интересная тема, и так получается, что мы в наших программах чуть ли не каждый день возвращаемся.
да, вот ну, так да. или иначе. И вот эти гаджеты в метро бесконечные всплывают у нас из эфира в эфир, и мы говорим постоянно о том, что темп, с которым информация поступает...
Темп жизни, клиповое сознание, вот это наши уже какие-то такие штампы избитые.
И да, но... Да, и при этом, да, вот такая какая-то фундаментальная, старая, как цивилизация человеческая, буквально вещь, как театр.
Она может просто спасти?
Абсолютно точно. Совершенно неизменно, да, как-то сопровождает человеческую жизнь. И, насколько я знаю, сейчас залы полны до сих пор. Да. И бесконечно идет этот разговор о том, что он устарел, что вот все кино, новое искусство... И совершенно другие принципы и да, инструменты визуализации, а все равно вот в театре полные залы.
Ну, вон радио хоронит на протяжении последних 80 лет, а ничего, сидим мы в этой студии, общаемся.
Ну, вот вы знаете, я скажу о другом нашем спектакле. Это Антон Павлович Чехов «Три сестры». У нас это называется «Одна, две, три сестры», но это именно «Три сестры». Этот спектакль практически сделан молодыми ребятами, когда они были на третьем курсе. Mm-hmm. Сейчас они уже актеры, многие даже уже известные актеры, почти самостоятельно. Они нам предлагали свой взгляд на это одиночество этих девочек. Ведь недаром Антон Павлович Чехов, наш любимый драматург, не потому что так принято, а потому что это единственный для меня, например, драматург, который говорит обо всем том, что меня печалит, волнует, радует, помогает жить.
Он очень современен.
Безумно.
Вот Островский уже не так современен.
Более
сейчас.
Того, Чехов, кто-то из классиков театра абсурда называл его дедушкой абсурда. Потому что он настолько писал правду о нашей жизни... Ну,
хорошее выражение, дедушка абсурда.
Дедушка
понимаете? Абсурда. О нашей жизни, что... А так как наша жизнь, в общем, абсурдна. Так вот, с чего я начала. Когда ему было 18 лет, и он был, учился в гимназии, да, если я не ошибаюсь, он написал пьесу «Безотцовщина». Угу. И эта пьеса, она многонаселенная, она очень несовершенная. Но в ней есть все персонажи, которые потом во всех его великих пьесах появятся. То есть он их заложил... Откуда он знал 18 лет это? До сих пор мне непонятно. Первая наша постановка на первом нашем наборе с Голомазовым была «Безотцовщина». И тема «Безотцовщины»...
А сколько, это... извините, сейчас немножко перебью, сколько у вас всего наборов было?
Сейчас пошел пятый, а не на втором курсе, то есть 4 года. Да. Первый набор был 17 лет тому назад, и был спектакль «Безотцовщина», и мы с этим спектаклем взяли за лучшую женскую мужскую роль в Варшаве на международном фестивале премию, хотя нас никто не знал, и были мы никем.
Я прошу прощения, я посчитал, конечно, это немножко в другую степень нас уводит. В 98-м году,
да.
Такой сложный год.
В и тот сразу год, когда обрушился. Произошла эта история, это был наш первый набор.
И вы сумели через этот кризис как-то ребят провести?
Вы знаете, мы как-то не заметили. Ну, мы были еще очень молодыми педагогами, не по возрасту. Я-то вообще была неграмотная. Голомазов-то начинал у Андрея Александровича Гончарова, и я у него, в общем-то, всему училась. Я первый год сидела и записывала все, что он говорит, и молчала в основном. Потому что сказать, в общем, особенно было нечего. Потом уже как-то я стала таким равным партнером в этом плане. Но мы было очень трудно, и именно эта трудность нам позволила проскочить эти годы и определить эту тему безотцовщины. Значит, мы здесь с вами сидим, взрослые люди, и мы прекрасно понимаем, что такое безотцовщина. Это не в смысле есть папа или нет папы. Да? Безотцовщина – это гораздо более... серьезное понятие. И потеряв Бога, потеряв какие-то авторитеты, потеряв идеалы, мы все оказались в ситуации безотцовщины.
Связь своей с историей, может быть.
Связь с историей. Но безотцовщина для меня – это самое главное – беда сегодняшних молодых людей.
Ну, кстати, а говоришь, что по пьесе два фильма было снято. Два фильма было снято, и это тоже показатель.
И да? это тоже
один показатель. Из них австрийский, надо сказать.
Да, ну, он такой сомнительный, скажем. Ну, а «Механическое пианино» — это, конечно, угу. совершенно замечательно. Но это всегда... Мы тоже сделали немножко там свой финал. Пьеса же не закончена, она такая... Ее нашли-то очень поздно. Угу. По-моему, гениальная пьеса. Именно когда думаешь, что он написал их, когда он был моложе их.
Так неоконченная пьеса же на самом деле самая интересная для режиссера.
Ну, как вам сказать, да. Ну, наверное, Чехов предполагает все-таки уважение к тому, что он туда вложил. Знаете, не хочется. Вот есть разные режиссеры, есть разные направления в театре, и я никогда не буду обсуждать своих коллег. Никогда не буду говорить, это хорошо или это плохо. Я работаю с Сергеем Голомазовым уже очень много лет. 20, скоро 5. Я преподаю рядом с ним 17 лет. Я работаю в театре на Малой Бронной уже 8 лет. До этого я с ним сделала 11 спектаклей. Вот режиссер, ну, понятно, все знают, что я его жена. И это единственный мой недостаток в глазах
Почему
людей.
Недостаток?
Ну, потому что, когда мы говорим «жена артистка», ну, в этом сразу такая некоторая банальность. Ну, понятно, жена артистка.
Ну, вот не надо, пожалуйста. Вот. Вы сейчас мне просто... Ну, у меня столько друзей замечательных
Лиза,
артистических
я знаю,
семей.
Я была
великолепные
артисткой
семьи,
со званием, дружные. Когда Голомазов заканчивал институт. Угу. Поэтому не он меня сделал артисткой. У меня были замечательные педагоги. Угу. Я не жила в ситуации без отцовщины до какого-то момента моей жизни, пока не переехала в славный город Москву. Ну, а потом у меня появился Голомазов, и, в общем, я как бы вышла из ситуации без отцовщины. Но, тем не менее, когда я вижу ребят... Ничего, что я прыгаю с места на
Да нормально.
А так интересно получается,
да?
Вы знаете?
Я вам сейчас тут тему задам.
Да.
Вот вы закончите,
вы знаете, вот на каждом спектакле, на каждом курсе у нас есть Чехов. И это не потому, что вот... Ну, во-первых, лучше научить существовать, думать, творчески подходить ко всему этому. Думать в первую очередь. Думать о теме. Там, да, актерские технологии, да, это правильно, но сегодняшний актер должен знать, что такое тема, что такое, для чего он выходит на сцену и что он хочет этим сделать в мире. Я им все время говорю, если два человека после вашего спектакля встанут и пойдут, что-то изменят в своей жизни, значит, уже было хорошо. А если четыре... то значит, просто вы...
Ну, у вас же есть спектакль молодцы. Специальный для этого, «Особые люди» называется.
Про «Особые люди» это...
Ну, у нас целая программа была про этот спектакль.
Да, но
многие,
я...
может быть, не слышали, можно что-то повторить.
Я просто могу сказать, что она тоже входит в нашу образовательную программу. Почему я так хочу, так мечтаю, чтобы кто-нибудь понял, что творческое объединение мастерских Голомазова совершенно потрясающее место для того, чтобы приводить молодых. Потому что мы говорим все время о том, что в школах надо учить толерантности, правильно? Что надо учить отношению, у нас этого не было до сих пор, к детям особым, к детям не таким.
Вы знаете, мы больше любим слово терпимость.
Терпимостью, хорошо, да, я тоже не понимаю слово толерантность.
Оно мне такое, оно нравится.
Оно тоже красиво, ну, мне тоже кажется красиво, но у него столько много разных смыслов.
Вот мне кажется, наш спектакль «Особые люди», как ни странно, кроме той темы, которую он поднимает, и то, что мы им делаем, на него надо приводить молодых ребят. И на него приходят школьники.
Алексей, у тебя был какой-то вопрос.
Да, у меня был вопрос, как раз хочу задать. Если уж мы начали говорить тут 5 минут назад о клиповом сознании, про старческое брюзжание по поводу гаджетов, метро, про то, что
это
у нас...
Это мое, что ли?
Нет, это наша любимая тема. Мы ее тут частенько с разными гостями обсуждаем. И про метро, и по поводу того, что если раньше люди мыслили категориями книг, то теперь они мыслят категориями постов в Фейсбуке и газетных колонок, не превышающих
уже даже не в
Фейсбуке,
мне кажется, а в Инстаграме.
Ну, это уже совсем, это уже такое фрагментарное
сознание. Но это
уже
очень продвинутые
пользователи. Хотел спросить про ваше мнение о классических постановках и возможной интерпретации. Вот то, что происходит в разных театрах, я понимаю, что вы не готовы осуждать персонально коллег или там критиковать, но как вы считаете, насколько можно трансформировать изначальное произведение того же Чехова, например?
Можно. Трансформировать можно.
Я всем привожу один пример, который мне в свое время очень понравился. Это было в Амхате. Я смотрел несколько постановок «Вишневого сада» в разных театрах. Угу. Но в...
Мне так нравится, Алексей говорит «Вишневый сад», всегда подчеркнуто.
Но ведь вишневый... правильно
но ведь
вишневый.
Правда «Вишневый
Хорошо,
сад».
Могу говорить так, «Вишневый».
Так я говорю, что нравится.
«Вишневый сад». Хорошо, «Вишневый сад». А, где роль Раневской исполнила Ренат Литвинова.
Угу.
Ну, казалось бы, Чехов же на самом деле написал Раневскую для своей жены. На тот момент не 80-95-летней актрисы, а у нас же в разных театрах зачастую роль Раневской отдают именно самой заслуженной актрисе, которой подчас уже сложно выходить на сцену. Да, 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 ну правда. Видел же неоднократно. А, ну вот потому что это вот такая роль. И я увидел Ренату Литвинову, и я по-другому понял, и, видимо, понял так, как задумывал Чехов этот спектакль.
Возможно, я, к сожалению, не видела этот спектакль. Но зато я видела «Вишневый сад» в «Лионе», который поставил, опять же, Голомазов, где роль
Раневской...
В «Лионе»
во Франции, в смысле?
Во Франции, да. Где роль Раневской играла совсем молодая девушка.
Вот, ну,
совсем
тоже,
молодая.
Тоже, да.
Ничего более прекрасного и... трагичного, она француженка, понятно, я не видела. И это не интерпретация Чехова, хотя это ставил молодой человек, потому что Голомазов еще довольно молодой человек, и играли молодые актеры. Практически возраста, о котором писал Антон Павлович Чехов, потому что я долго считала, сколько лет Раневской, потому что это моя самая большая мечта, но уже, наверное, она... в прошлом.
Я тоже считал, где-то высчитал, что 37 примерно.
37-42, вот так вот. Угу. Можно не больше, точно не больше. И она любимая, и хочет любить, и может любить. И у нее вот уж где безотцовщина, вот уж где сиротство.
Давайте про возможные границы интерпретации классических произведений в театре поговорим после небольшого перерыва. Я напомню нашим слушателям, что Вера Бабичева, актриса, заслуженная артистка Армении, актриса театрального объединения «Мастерские» Сергея Голомазова и генеральный продюсер Том Голомазова Марина Петренко сегодня у нас в гостях. Здесь Лиза Горская, Алексей Пичугин, и сейчас вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».